Княгиня Волконская. Бабушкины записки. 1826-1827 годы.
Проказники, внуки. Сегодня они с прогулки опять воротились. Нам, бабушка, скучно. В ненастные дни, когда мы в портретной садились, и ты начинала рассказывать нам, так весело было. Родная, еще что-нибудь расскажи. По углам уселись, но их прогнала я. Успеете слушать. Рассказов моих достанет на целые томы. Но вы еще глупы. Узнаете их, как будете с жизнью знакомы. Я все рассказала доступное вам по вашим ребяческим летам. Идите гулять по полям, по лугам. Идите же, пользуйтесь летом. И вот, не желая остаться в долгу у внуков, пишу я записки. Для них я портреты людей берегу, которые были мне близки. Я им завещаю альбомы, цветы с могилы сестры Муравьевой, коллекцию бабочек, флору Читы и виды страны той суровой. Я им завещаю железный браслет. Пускай берегут его свято. В подарок жене его выковал дед из собственной цепи когда-то. Родилась я, милые внуки мои, под Киевом, в тихой деревне. Любимая дочь я была у семьи. Наш род был богатый и древний. Но пуще отец мой возвысил его. Заманчивее славы героя, дороже отчизны не знал ничего боец, не любивший покоя. Творя чудеса, 19 лет он был полковым командиром. Он мужеством добыл и лавры побед, и почести, чтимые миром. Войной озабочен, в семействе своем отец ни во что не мешался, но крут был порою. Почти божеством он матери нашей казался, и сам он глубоко привязан был к ней. Отца мы любили в герое. Окончив походы в усадьбе своей, он медленно гас на покое. Мы жили в большом подгородном дому. Детей поручив англичанке, старик отдыхал. Я училась всему, что нужно богатой дворянке. А после уроков бежала я в сад и пела весь день беззаботно. Мой голос был очень хорош, говорят. Отец его слушал охотно. Записки свои приводил он к концу, читал он газеты, журналы, пиры задавал. Наезжали к отцу седые, как он, генералы, и шли бесконечные споры тогда. Меж тем молодежь танцевала. Сказать ли вам правду? Была я всегда в то время царицею бала. И рост мой высокий, и гибкий мой стан, и гордая поступь пленяли тогдашних красавцев, гусаров, улан, что близко с полками стояли. Но слушала я неохотно их лезть. Отец за меня постарался.
Не время ли замуж? Жених уже есть. Он славно под Лейпцигом дрался. Его полюбил государь, наш отец, и дал ему чин генерала. Постарше тебя, а собой молодец. Волконской. Его ты видала на царском смотру. И у нас он бывал по парку, с тобой все шатался.
Да, помню. Высокий такой генерал.
Он самый.
Старик засмеялся. Отец, он так мало со мной говорил, заметила я, покраснела.
Ты будешь с ним счастлива.
Круто решил старик. Возражать я не смела. Прошло 2 недели, и я под венцом с Сергеем Волконским стояла. Немного я знала его женихом, немного и мужем узнала. Так мало мы жили под кровлей одной, так редко друг друга видали. По дальним селениям на зимний постой бригаду его разбросали. Ее объезжал беспрестанно Сергей. А я между тем расхворалась. В Одессе потом по совету врачей я целое лето купалась. Зимой он приехал за мною туда. С неделю я с ним отдохнула при главной квартире. И снова беда. Однажды я крепко уснула. Вдруг слышу я голос Сергея в ночи, почти на рассвете то было. «Вставай, поскорее найди мне ключи, камин затопи!» Я вскочила, взглянула, встревоженный, бледен он был. Камин затопила я живо, из ящиков муж мой бумаги сносил к камину и жёг торопливо. Иные прочитывал бегло, спеша, иные бросал, не читая, и я помогала Сергею, дрожа и глубже в огонь их толкая. Потом он сказал, мы поедем сейчас, волос моих нежно касаясь. Все скоро уложено было у нас, и утром, ни с кем не прощаясь, мы тронулись в путь. Мы скакали 3 дня. Сергей был угрюм, торопился, довез до отцовской усадьбы меня. Тотчас со мною простился. Уехал. Что значила бледность его и все, что в ту ночь совершилось? Зачем не сказал он жене ничего? Недоброе что-то случилось. Я долго не знала покоя и сна. Сомнения душу терзали. Уехал, уехал, опять я одна. Родные меня утешали. Отец торопливость его объяснял каким-нибудь делом случайным.
Куда-нибудь сам император послал его с поручением тайным. Не плачь, ты походы делила со мной, превратности жизни военной ты знаешь. Он скоро вернется домой. Под сердцем залог драгоценный ты носишь. Теперь ты беречься должна. Все кончится, ладно, родная. Жена муженька проводила одна, а встретит ребенка качая.
Увы, предсказание его не сбылось. Увидеться с бедной женою и с первенцем сыном отцу довелось не здесь, не под кровлей родною. Как дорого стоил мне первенец мой! 2 месяца я прохворала, измучена телом, убита душой, я первую няню узнала, спросила о муже. Еще не бывал. Писал ли? И писем нет даже. А где мой отец? В Петербург ускакал. А брат мой? Уехал туда же. Мой муж не приехал. Нет даже письма. И брат, и отец ускакали, сказала я матушке. Еду сама. Довольно, довольно мы ждали. И как ни старалась упрашивать дочь, старушка, я твердо решилась. Припомнила я ту последнюю ночь и все, что тогда совершилось, и ясно сознала, что с мужем моим недоброе что-то творится. Стояла весна, по разливам речным пришлось черепахой тащиться. Доехала я чуть живая опять. Где муж мой? Отца я спросила.
В Молдавию. Муж твой ушел воевать.
Не пишет он. Глянул уныло, и вышел отец. Недоволен был брат. Прислуга молчала, вздыхая. Заметила я, что со мною хитрят, заботливо что-то скрывая. Ссылаясь на то, что мне нужен покой, ко мне никого не пускали. Меня окружили какой-то стеной, мне даже газет не давали. Я вспомнила, много у мужа родных. Пишу, отвечать умоляю. Проходят недели, ни слова от них. Я плачу, я силы теряю. Нет чувства мучительней тайной грозы. Я клятвой отца уверяла, что я не пролью ни единой слезы. И он... И кругом все молчало. Любя, меня мучил мой бедный отец, жалея, удваивал горе. Узнала я все наконец. Прочла я в самом приговоре, что был заговорщиком бедный Сергей. Стояли они настороже, готовя войска к низвержению властей. В вину ему ставилось то же, что он... Закружилась моя голова, я верить глазам не хотела. Ужели в уме не вязались слова «Сергей» и «бесчестное дело»? Я помню, 100 раз я прочла приговор, вникая в слова роковые. К отцу побежала. С отцом разговор меня успокоил, родные. С души словно камень тяжелый упал. В одном я Сергея винила, зачем он жене ничего не сказал. Подумав, и то я простила, как мог он болтать. Я была молода. Когда же он со мной расставался, я сына под сердцем носила тогда. За мать и дитя он боялся. Так думала я. Пусть беда велика. Не все потеряла я в мире. Сибирь так ужасна, Сибирь далека, но люди живут и в Сибири. Всю ночь я горела, мечтая о том, как буду лелеять Сергея. Под утро глубоким крепительным сном уснула и встала бодрее. Поправилось скоро здоровье мое, приятельниц я повидала. Нашла я сестру, расспросила ее и горького много узнала. Я в крепость поехала к мужу с сестрой. Пришли мы сперва к генералу. Потом нас привел генерал пожилой в обширную мрачную залу. «Дождитесь, княгиня, мы будем сейчас». Раскланившись вежливо с нами, он вышел. С дверей не спускала я глаз. Минуты казались часами. Шаги постепенно смолкали вдали. За ними я мыслью летела. Мне чудилось, связку ключей принесли, и ржавая дверь заскрипела. В угрюмой коморке с железным окном измученный узник томился. Жена к вам приехала. Бледный лицом он весь задрожал, оживился. Жена! Коридором он быстро бежал, довериться слуху не смея. Вот он! Громогласно сказал генерал, и я увидала Сергея. Недаром над ним пронеслась гроза. Морщины на лбу появились. Лицо было мертвенно-бледно. Глаза не так уже ярко светились. но больше в них было, чем в прежние дни, той тихой, знакомой печали. С минуту пытливо смотрели они, и радостью вдруг заблистали. Казалось, он в душу мою заглянул. Я, горько припав к его груди, рыдала. Он обнял меня и шепнул: «Здесь есть посторонние люди». Потом он сказал, что полезно ему узнать добродетель смирения, что, впрочем, легко переносит тюрьму, и несколько слов ободрения прибавил. По комнате важно шагал свидетель, нам было неловко. Сергей на одежду свою показал: «Поздравь меня, Маша, с обновкой», и тихо прибавил: «Пойми и прости». Глаза засверкали слезою, но тут соглядатый успел подойти, он низко поник головою. Я громко сказала: «Да, я не ждала найти тебя в этой одежде», и тихо шепнула: «Я все поняла, люблю тебя больше, чем прежде. Что делать? И в каторге буду я жить, покуда мне жизнь не наскучит. Ты жив, ты здоров, так о чем же тужить? Ведь каторга нас не разлучит». «Так вот ты какая!» — Сергей говорил, лицо его весело было. Он вынул платок, на окно положил, и рядом я свой положила. Потом, расставаясь, Сергеев платок взяла я, мой мужу остался. Нам после годичной разлуки часок свидания короток казался. Но что ж было делать? Наш срок миновал, пришлось бы другим дожидаться. В карету меня подсадил генерал, счастливо желал оставаться. Великую радость нашла я в платке. Целуя его, увидала я несколько слов на одном уголке. Вот что я, дрожа, прочитала: «Мой друг, ты свободна, пойми, не пеняй. Душевно я бодр и желаю жену мою видеть такой же. Прощай, малютке поклон посылаю». Была в Петербурге большая родня у мужа. Все знать, да какая! Я ездила к ним, волновалась 3 дня, Сергея спасти умоляя. Отец говорил:
«Что ты мучишься, дочь? Я все испытал. Бесполезно».
И правда, они уж пытались помочь, моля императора слезно, но просьбы до сердца его не дошли. Я с мужем еще повидалась, и время приспело, его увезли. Как только одна я осталась, я тотчас послышала в сердце моем, что надо и мне торопиться. Мне душен казался родительский дом, и стала я к мужу проситься. Теперь расскажу вам подробно, друзья, мою роковую победу. Вся дружно и грозно восстала семья, когда я сказала: «Я еду». Не знаю, как мне удалось устоять, чего натерпелась я, Боже. Была из-под Киева вызвана мать, и братья приехали тоже. Отец образумить меня приказал. Они убеждали, просили, но волю мою сам Господь подкреплял. Их речи ее не сломили. А много и горько поплакать пришлось. Когда собрались мы к обеду, отец мимоходом мне бросил вопрос:
«На что ты решилась?»
«Я еду». Отец промолчал. Промолчала семья. Я вечером горько всплакнула. Качая ребенка, задумалась я. Вдруг входит отец. Я вздрогнула, ждала я грозы, но печален и тих, сказал он сердечно и кротко.
За что обижаешь ты кровных родных? Что будет с несчастным сироткой? Что будет с тобою, голубка моя? Там нужно не женскую силу. Напрасно великая жертва твоя. Найдешь ты там только могилу. Останься.
И снова молил горячо. Бог знает, как я устояла. Припав головою к нему на плечо, поеду, я тихо сказала.
Посмотрим.
И вдруг распрямился старик, глаза его гневом сверкали.
Одно, повторяет твой глупый язык, поеду. Сказать не пора ли куда и зачем? Ты подумай сперва. Не знаешь сама, что болтаешь? Умеет ли думать твоя голова? Врагами ты, что ли, считаешь и мать, и отца? Или глупы они, что споришь ты с ними, как с ровней? Поглубже ты в сердце свое загляни. Вперед посмотри хладнокровней. Подумай. Я завтра увижусь с тобой.
Я думать училась. Отец приказал подумать. Нелегкое дело. Давно ли он думал за нас и решал, и жизнь наша мирно летела. Теперь непременно я думать должна. Отцу моему так угодно. Пусть воля моя неизменно одна, пусть всякая дума бесплодна, я честно исполнить отцовский приказ решилась, мои дорогие. Отец мой, должна я увидеть его. Умру я, тоскуя по мужу. Ты, долгу служа, не щадил ничего, и нас научил ты тому же. Герой, выводивший своих сыновей туда, где смертельнее сражения, не верю, чтоб дочери бедной своей ты сам не одобрил решение. Вот что я продумала в долгую ночь. И так я с отцом говорила. Он тихо сказал: «Сумасшедшая дочь!» И вышел. Молчали уныло и братья, и мать. Я ушла, наконец. Тяжелые дни потянулись. Как туча ходил недовольный отец. Другие домашние дулись. Никто не хотел ни советом помочь, ни делом. Но я не дремала. Опять провела я бессонную ночь. Письмо государю писала. В то время молва начала разглашать, что будто вернуть Трубецкую с дороги велел государь. Испытать боялась я участь такую, но слух был неверен. Письмо отвезла сестра моя, Катя Орлова. Сам царь отвечал мне: «Спасибо, нашла в ответе я доброе слово». Он был элегантен и мил, Николай писал по-французски. «Сначала, — сказал государь, — как ужасен тот край, куда я поехать желала, как грубы там люди, как жизнь тяжела, как возраст мой хрупок и нежен. Потом намекнул, и я не вдруг поняла на то, что возврат безнадежен. А дальше изволил хвалою почтить решимость мою, сожалея, что долгу покорный не мог пощадить преступного мужа, не смея противиться чувствам высоким таким, давал он свое позволение. Но лучше желал бы, чтоб с сыном моим осталась я дома. Волнение меня охватило. Я еду. Давно так радостно сердце не билось. Я еду, теперь решено. Я плакала, жарко молилась. В 3 дня я в далекий мой путь собралась. Все ценное я заложила, надежную шубой, бельем запаслась, простую кибитку купила. Родные смотрели на сборы мои, загадочно как-то вздыхая. Отъезду не верил никто из семьи. Последнюю ночь провела я с ребенком, нагнувшись над сыном моим, улыбку малютки родного запомнить старалась. Играла я с ним печатью письма рокового, играла и думала: бедный мой сын, не знаешь ты, чем ты играешь. Здесь участь твоя. Ты проснешься один, несчастный, ты мать потеряешь. И в горе, упав на ручонки его лицом, я шептала, рыдая: прости, что тебя для отца твоего, мой бедный, покинуть должна я. А он улыбался. Не думал он спать, любуясь красивым пакетом. Большая и красная эта печать его забавляла. С рассветом спокойно и крепко заснуло дитя, и щечки его заолели. С любимого личика глаз не сводя, молясь у его колыбели, я встретила утро. Я вмиг собралась, сестру заклинала я снова быть матерью сыну. Сестра поклялась, кибитка была уж готова. Сурово молчали родные мои, прощание было немое. Я думала, я умерла для семьи, все милое, все дорогое теряю, нет счета печальных потерь. Мать как-то спокойно сидела, казалось, не веря еще и теперь, чтоб дочка уехать посмела. И каждый с вопросом смотрел на отца. Сидел он поодаль, понуро, не молвил словечко, не поднял лица. Оно было бледно и хмуро. Последние вещи в кибитку снесли. Я плакала, бодрость теряя. Минуты мучительно медленно шли. Сестру, наконец, обняла я, и мать обняла. «Ну, Господь вас храни», — сказала я, братьев целуя. Отцу подражая, молчали они. Старик поднялся, негодуя. По сжатым губам, по морщинам чела ходили зловещие тени. Я молча ему образок подала и стала пред ним на колени. Я еду, хоть слово, отец, прости свою дочь ради Бога. Старик на меня поглядел, наконец, задумчиво, пристально, строго, и руки с угрозой подняв надо мной, чуть слышно сказал, я дрожала:
смотри, через год возвращайся домой, не то прокляну.
Я упала. Довольно, довольно объятий слез. Я села, и тройка помчалась. Прощайте, родные! В декабрьский мороз я с домом отцовским рассталась и мчалась без отдыху слишком 3 дня. Меня быстрота увлекала, она была лучшим врачом для меня. Я скоро в Москву прискакала, к сестре Зинаиде. Мила и умна была молодая княгиня, как музыку знала, как пела она. Искусство ей было святыня. Поплакали мы, по душе ей была решимость моя роковая. Крепись, моя бедная, будь весела, ты мрачная стала такая. И вечером весть, что приехала я, в Москве уже многие знали. В то время несчастные наши мужья внимание Москвы занимали. Едва огласилось решение суда, всем было неловко и жутко. В салонах Москвы повторялась тогда одна ростопчинская шутка. В Европе сапожник, чтоб барином стать, бунтует, понятное дело. У нас революцию сделала знать, в сапожнике, что ли, захотела. И сделалась я героиней дня. Не только артисты, поэты, вся двинулась знатная наша родня. Парадные, цугом, кареты гремели, напудрив свои парики Потёмкину ровня по летам, явились былые тузы-старики с отменно учтивым приветом. Старушки-стацдамы былого двора в объятия меня заключали. Какое геройство! Какая пора! И в такт головами качали. Тут были Адоевский, Вяземский, был поэт вдохновенный и милый, поклонник кузины, что рано почил безвременно взятой могилой. И Пушкин тут был. Я узнала его. Он другом был нашего детства. В Юрзуфе он жил у отца моего в ту пору проказ и кокетство. Печальна была наша встреча. Поэт подавлен был истинным горем. Припомнил он игры ребяческих лет в далеком Юрзуфе над морем. Покинув привычный насмешливый тон, с любовью, с тоской бесконечной, с участием брата напутствовал он подругу той жизни беспечной. Со мной он по комнате долго ходил, судьбою озабочен моею. Я помню, родные, что он говорил, да так передать не сумею.
Идите, идите, вы сильны душой, вы смелым терпением богаты. Пусть мирно свершится ваш путь роковой, пусть вас не смущают утраты. Поверьте, душевной такой чистоты не стоит сей свет ненавистный. Блажен, кто меняет его суеты на подвиг любви бескорыстной. Что свет, опостылевший всем маскарад, в нем сердце черствеет и дремлет, в нем царствует вечный, рассчитанный хлад и пылкую правду объемлет. Вражда умирится влиянием годов, пред временем рухнет преграда, и вам возвратятся пенаты отцов и сени домашнего сада. Целебно вольется в усталую грудь долины наследственной сладость. Вы гордо оглянете пройденный путь и снова узнаете радость. Да, верю, недолго вам горе терпеть. Гнев царский не будет же вечным. Но если придется в степи умереть, помянут вас словом сердечным. Пленителен образ отважной жены, явившей душевную силу, и в снежных пустынях суровой страны, сокрывшейся рано в могилу. Умрете, но ваших страданий рассказ поймется живыми сердцами, и за полночь правнуки ваши о вас беседы не кончат с друзьями. Они им покажут, вздохнув от души, черты незабвенные ваши. И в память прабабки, погибшей в глуши, осушатся полные чаши. Но что я? Дай Бог вам здоровья и сил. А там и увидеться можно. Мне царь Пугачева писать поручил. Пугач меня мучит безбожно. Расправиться с ним я на славу хочу, мне быть на Урале придется. Поеду весной, поскорей захвачу, что путного там соберется, да к вам и махну, переехав Урал.
Поэт написал Пугачева, но в дальние наши снега не попал. Как мог он сдержать это слово? Я слушала музыку, грусти полна. Я пению жадно внимала. Сама я не пела, была я больна. Я только других умоляла. Подумайте, я уезжаю с зарей. О, пойте же, пойте, играйте. Ни музыки я не услышу такой, ни песни. Наслушаться дайте. И чудные звуки лились без конца. Торжественной песней прощальной окончился вечер. Не помню лица без грусти, без думы печальной.